свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День поминовения в России. 70 лет назад на Бутовском полигоне под Москвой начаты массовые расстрелы, как в сегодняшней России вспоминают о сталинских репрессиях. Сахалин после землетрясения, обернувшегося отставкой губернатора. Что важнее для чиновника, политическая лояльность или умение хозяйствовать? Через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. С какими проблемами и почему сталкиваются сегодня организаторы соревнований? Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Только в период с августа 37 по октябрь 38 года на этих местах были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек. Накануне на полигоне установлен крест, доставленный с Соловецких островов участниками крестного хода памяти миллионов репрессированных в сталинские времена. В православных храмах Москвы сегодня прошли панихиды по жертвам политических репрессий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Молебному поклонного креста на Бутовском полигоне сегодня завершилась международная программа «Крестный ход Соловки-Бутово». Ее организаторы – фонд «Андреевский флаг», Русское Афонское общество «Храм святых новомучеников и исповедников российских в Бутове» и Мемориальный научно-просветительский центр Бутово. К месту службы пришли прежде всего дети и внуки тех, кто был расстрелян здесь 70 лет назад. Галина Ивановна Прякина. Отец ее, Иван Иванович Прякин, был расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году 4 июня. Галине Ивановне был годик, а отцу ее исполнилось 33.
В эту ночь вместе с ним расстреляно 136 человек. И среди расстрелянных был архимандрит ленинградский Владимир С. Это фотография папы. Перед расстрелом их фотографировали, всех фотографировали. А когда сюда привозили, прежде чем везти ко рву, всех раздевали, наголо раздевали. Радует меня то, что архимандрит, конечно, принял покаяние каждого. Он благословил их идти к Богу, а не насмерть. Вот в это я так верю. Верю в то, что их наготу никто не видел, что обязательно ангел небесный спустился и прикрыл их облачком. 33 года было. Дедушка был священником, ну а папа был просто плотником на силикатном заводе в Москве. Вот написано за то, что дедушка священник, имел отношение к священству, и обвинили его, что он шпион в пользу Румынии. Самое непонятное. Просто надо было расстрелять. Был план, столько человек надо было расстрелять. И вот он попал. За то, что он отличался от всех, как сын священника он был. В высшей степени порядочный человек. Не пил, не курил. Про него мама рассказала, а мы не знали, что здесь. Мы 60 лет искали. 60 лет искали. И каждый раз, когда я писала письмо и спрашивала, напишите место захоронения папы. Мне отвечали. Вызывали вначале. А потом говорили, еще раз напишешь, и тебя будут искать. Тоже было мне 14 лет, 15 лет. То есть обращались с врагами народа и с детьми врагов народа. В высшей степени, как они считали, что это никто. Я только 3 года как нашла. Папа записан в 5-м томе книги памяти здесь. Слава Богу, что я нашла. Хотя мне уже столько лет, самой скоро уходить к папе. Но я хоть знаю и могу своим детям и внукам сказать, где их дедушка. Трудно очень. Трудно было даже вот первый раз, когда я пришла и увидела эту поляну, полигон. Вошла через ворота. Я просто, наверное, потеряла сознание на миг. Сколько их там лежит? Кого-то нашли, кого-то не нашли.
20-тысячный список считается неполным. Говорят о сотне тысяч расстрелянных здесь. Директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Возможно, что это не все, но вот разработка темы этой в дальнейшем связана с определенными трудностями. Мы не знаем, есть ли в архивах ФСБ документы о расстрелах, которые, может быть, опять-таки, гипотетически происходили здесь после 1938 года. Но поскольку описи этих фондов не существует, мы не можем сказать, есть там эти документы или нет там этих документов. Однако по тому пласту, который уже выявлен, да, вот по тем людям, которые здесь были расстреляны в 1937-1938 годах, ведется сейчас кропотливая научная работа. Российский государственный научный фонд нашей организации выдал грант на составление электронной базы данных. Мы надеемся, что к концу года и у нас на Бутовском полигоне в полной версии в интернете, версии, адаптированные для широкой аудитории, появится уже свод данных о всех 20 760 пострадавших. В нашем понимании мемориал 21 века – это не только храм, это не только поклонный крест, это, конечно, также еще и музей. музей, который должен в своих фондах представить как бы срез общества. То, что произошло в 1937 году, это срез общества.
Срез общества был представлен и сегодня на богослужении. У ворот люди в черных одеяниях собирали жертвоприношения. Крупный мужчина подзывал: «Сдавайте на восстановление храмов, разрушенных большевиками и евреями». Я видела, как от него отшатнулась паломница в платочке. Вопрос Игорю Горькавому.
Эти люди пришли сюда без благословения отца Кирилла. Они стоят здесь по собственному почину. Мы не можем за всем уследить. Да, но что касается Бутовского полигона, как раз здесь, на этой святой земле, мы ведем работу по вековечению памяти всех пострадавших. И в прошлом году мы пригласили представителей всех тех религий, конфессий, представители которых лежат в рвах Бутовского полигона. Я очень признателен представителям и мусульманской общины, и руководителю ритуальной службы Московской хоральной синагоги, которые пришли на эту конференцию, внесли свой вклад в изучение древних традиций, и мы вместе попытались продумать дальнейшие наши действия. При этом мы пригласили имам Хатыба Южного Московского округа для того, чтобы он 8 июня прошлого года совершил здесь молитву о всех погибших во время массовых репрессий мусульманах. И я видел своими глазами, как во время чтения первой суры Корана стоявшие родственники пострадавших, среди которых немало казахов, узбеков, татар, они плакали. Для них здесь тоже есть место. И мы не забываем и их усопших.
Здесь расстреляны люди более 60 национальностей, разного социального положения и возраста, в том числе около 1000 священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших за веру Христову. 323 из них теперь прославлены в лике святых. Один из них – дедушка нынешнего настоятеля Бутовского храма протоиерея Кирилла.
Для нас, людей, которые вошли в 21 век, необходимо сохранение памяти о тех людях, которые пострадали в прошлом 20 веке. И это нужно не только для того, чтобы наши взоры были обращены в прошлое, но это нужно именно для нас. Многие из них, несмотря на те страшные условия, в которых они оказались, сумели сохранить образ и подобие Божие. Они показали нам пример того, как надо себя вести в различных испытаниях. В этих рвах они нередко лежат с теми людьми, которые сами принимали участие в их прострелах. Нам необходимо осознать этот факт. Единые рвы приняли этих людей.
За поклонным крестом стоят руины бывшей комендатуры. Еще ранее здесь была контора управляющего конезаводом усадьбы Дрожжина. Сегодня среди паломников ходил слух, будто это домик Берии, и его потомки не дают снести домик с лица земли. Это не так, объяснил директор мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Комендатура Бутовского стрелкового полигона КВД. В это здание приводили заключенных, здесь объявляли приговор. Отсюда их уводили на полигон для того, чтобы привести этот приговор в исполнение. А вот после того, как закончилась Ежовщина, здесь, рядом с братскими могилами, что особенно цинично, сотрудники МГБ разместили дом отдыха одного дня. Может быть, Лаврентий Павлович сюда приезжал отдохнуть?
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Куда выведет российско-грузинские отношения ракета, упавшая в Южной Осетии? Тему обсуждаем с писателем Александром Эбонаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 8 августа. Депутаты Законодательного собрания Сахалина обсудили сегодня кандидатуру нового губернатора области. Завтра, по всей вероятности, Александр Хорошавин вступит в эту должность. В Кремле утверждают, что отставка прежнего регионального начальника Ивана Малахова – это плановое кадровое решение, просто совпавшее по времени с землетрясением на острове, в борьбе с ликвидацией последствий которого губернатор проявил себя не лучшим образом. Сам Малахов, потерявший кресло, не утратил лояльности к Владимиру Путину. Какое решение принял президент, такое и правильное, заявил бывший губернатор. Последние кадровые перестановки на региональном уровне политологи связывают с интересами грядущей предвыборной кампании. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Отставку губернатора Сахалина Ивана Малахова в первую очередь связывают с его некомпетентными действиями во время серии землетрясений на острове. О том, что губернатор покинет свой пост, стало ясно во вторник, когда Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал действия сахалинских властей и лично губернатора. В частности, президент говорил о работе спасателей в городе Невельске. Глава МЧС России Сергей Шойгу еще накануне проинформировал президента о том, что резерв материальных и финансовых средств, который должен быть в каждом регионе, регионе на случай чрезвычайных ситуаций, на Сахалине оказался обеспечен не в полном объеме. МЧС вынуждены было перебросить часть резерва из Красноярска и Хабаровска, добавил Шойгу. Владимир Путин потребовал от главы МЧС провести анализ, насколько эффективно были организованы работы. Глава государства внес на рассмотрение Сахалинской областной думы кандидатуру Александра Хорошавина для наделения его полномочиями губернатора области. Ранее Хорошавин занимал пост мэра города Аха. Журналист-писатель Юлия Латынина связывает последние перестановки среди губернаторов по всей России с тем, что резко оказался снижен порог мотивации для увольнения чиновника высокого ранга.
Я боюсь, что в России никого не снимают из-за землетрясений, из-за непрофессионализма, из-за коррупции и так далее. В России сейчас, похоже, всех снимают из-за того, что кто-то недовольный тем или иным чиновником подошел к президенту Путину и про этого чиновника что-то сказал. Тенденция прослеживается и называется понижение мотивации. Я не хочу проводить аналогию с 1937 годом, это не очень хорошо, потому что все-таки у нас никого не убивают, и кроме того, у нас сугубо коммерческие процессы происходят. Но вот в 1927 году у нас партия помогала задавливать всех и думала, что она будет вечно царствовать. А в 1937 году начали сажать членов партии, когда партия помогала всех задавить. Вот у нас еще похоже происходит процесс чиновничества. Было страшно рада, что ему дают абсолютную власть и что оно пользуется абсолютной безнаказанностью. Сейчас дело дошло и до чиновничества. До 2006 года у нас просто никого не наказывали, не снимали за непрофессионализм, что бы этот человек ни сделал. А после 2007 года у нас началась немножко другая тенденция, которая заключается не в том, что человека наказывают за непрофессионализм, а человека наказывают, если у него есть конфликт с вышестоящим начальником. Прошу обратить внимание, что вот до 2006 года, даже если у тебя был конфликт с вышестоящим начальником, то все равно там или губернатор, или министра, ничего с ним не делалось. Его не снимали. Сейчас порог мотивации крайне низкий. То есть черт его знает, какой-нибудь там замминистр, или мэр, или чиновник, или губернатор. Черт его знает уже, чем они там не угодили. Ну, допустим, тот же, скажем, пермский губернатор Черкунов. Понятно, что с ним случилось. Представляете, во время выборов не накидал «Единой России», и у него теперь в парламенте 5 партий, включая СПС. При этом заметьте, что сохраняется другое основное правило, которое гласит, что если поспорили выше и нижестоящий чиновник, то всегда прав вышестоящий. Скажем, губернатора Сахалинского сняли, а губернатора Архангельского, про которого в прямом эфире показали, как он взятку получает, прокуратура сказала, да нет, это подделка, это никакая не взятка, это не считается. Единственная проблема заключалась ровно в том, что губернатор Архангельского изоблачил не господин Путин, или там не господин Сечин, а мэр Архангельского, то есть человек нижестоящий.
Юлия Латынина. Накануне увольнения Малахова своего поста лишился губернатор Новгородской области. На рассмотрение Новгородской областной думы Владимир Путин вынес кандидатуру бывшего замглавы Министерства сельского хозяйства Сергея Митина. По мнению политолога Александра Кынева, места уволенных губернаторов сейчас занимают люди со стороны, готовые работать не как управленцы, а как исполнители.
Еще в момент введения новой процедуры назначения губернаторов аналитики говорили, что на первом этапе центр заинтересован в том, чтобы губернаторы, во-первых, максимально доверяли новой процедуре. В тот момент, как мы помним, почти все, кто подавал на доверие, были автоматически переназначались независимо от своей репутации. Были переназначены там и Далькин, и Люмжинов, там и так далее. Да, очень большое количество губернаторов не самая однозначная репутация. Теперь, когда практически список назначенцев, по сути дела, исчерпан, да, то есть осталось там очень небольшое количество губернаторов, сохраняющих полномочия, полученные на прямых выборах, теперь федеральный центр ничто не сдерживает, то есть никакого теперь ограничения с точки зрения как бы стимуляции остальных нет. И теперь все те возможности, которые были заложены в этой процедуре изначально, могут использоваться на полную катушку. То есть теперь ничто не мешает федеральному центру грозить пальчиком, увольнять тех губернаторов, которые по каким-то причинам не нравятся, или на местах, на которых есть другие претенденты того или иного полпреда или той иной группы. Или же, скажем так, просто в каких-то воспитательных целях, учитывая предстоящие федеральные выборы и то, что по многим регионам есть проблема, скажем, с тем, до какой степени консолидирован административный ресурс. Скажем, если мы посмотрим вот последние замены губернатора, то можно обратить внимание следующее, что и Коротков, да, и Прусак, и вот господин Малахов. Это все регионы, где Единая Россия либо проигрывала региональные выборы, как это было на Сахалине в 2005 году, да, либо добивалась не очень хорошего результата. результаты, как это было в Великом Новгороде. Сейчас под вопросом господин Чергунов, по поводу которого тоже ходит много слухов, там тоже, в общем-то, результат был не самый высокий. Вот эта процедура назначения приходит к той логической фазе, о чем изначально говорили аналитики, к чему приведет отмена прямой выборности губернаторов. Она приведет к тому, что губернаторы утрачивают остатки политической самостоятельности, постепенно мнение региональных элит все менее и менее учитывается при назначении новых губернаторов, и мы все чаще видим назначение людей абсолютно со стороны, не имеющих никакого отношения к данному региону, то есть чистых исполнителей, да, выражающих только интересы центра, но никаким образом не интересы региона и не интересы данной региональной элиты. Полное игнорирование регионального своеобразия и абсолютная субординация и иерархизация процесса.
Политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды, 8 августа. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Святослава Федорова. Врач-офтальмолог, академик, он получил всесоюзную международную известность как автор революционных методов лечения глазных болезней, автор метода радикальной кератомии по замене хрусталика глаза. В 80-м году Федоров стал главой Московского исследовательского института микрохирургии глаза, который сейчас носит имя своего основателя. В последние десятилетия жизни Федоров активно занимался политикой. Он был депутатом Государственной Думы, выдвигал свою кандидатуру в президенты России, организовал небольшую партию самоуправления трудящихся, которая пыталась попасть в российский парламент, да не смогла. Федоров погиб 7 лет назад в воздушной катастрофе, когда вертолет, принадлежавший его клинике, разбился под Москвой. В день рождения Федорова в глазных клиниках многих городов России с той поры проходит акция «Прекрасные глаза». Врачи и сегодня проводили операции и диагностировали больных бесплатно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В тех медицинских учреждениях, где проводилась акция, приуроченная к юбилею Святослава Федорова, офтальмологи вывесили его портреты. Это знак для пациентов. Здесь им окажут бесплатную помощь, рассказывает вдова академика Ирен Федорова.
Он учился в летном училище, будучи мальчиком, но в 45-м году он потерял ногу, и поэтому пришлось уйти из училища. И так как он не любил черчение, он не захотел поступать ни в какой технический вуз. А когда он все-таки решил поступить в медицинский институт, потому что там не было черчения, ему даже сначала было не очень удобно говорить где-то, что вот он учится в медицинском. Он считал, что медицина – это, так сказать, удел женщин. Мы, конечно, по этому поводу очень переживали. А потом они жили очень бедно с мамой, потому что его отец же был арестован в 1938 году, репрессирован. Слава, он был сыном врага народа. Поэтому пришлось где-то подрабатывать. И даже когда вот он стал уже учиться в институте, ему нравился очень фотоаппарат. Он любил фотографировать. И когда он ознакомился вот с устройством этого фотоаппарата, он понял, фотоаппарат напоминает ему глаз. А потом он уже, когда был на 5-м курсе в институте, увлекся офтальмологией. И в офтальмологии он сделал очень многое. Он был новатором во всех областях, так сказать, офтальмологии. И самое главное, что он впервые сам предложил сесть за операционный стол, потому что раньше оперировали стоя.
Созданная им система клиник «Микрохирургия глаза» – одна из известных в мире. Последователи и ученики Святослава Федорова работают в этих медицинских учреждениях. Один из них – профессор Владимир Трубилин, руководитель Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России, вспоминает о своем учителе.
Это действительно выдающийся человек. Он не только великий врач, ученый, но он еще и учитель. Он воспитал целую плеяду врачей, офтальмологов, которые не только стали прекрасными специалистами, но они смогли адаптироваться к новым условиям, к экономическим условиям. Они смогли создать свои клиники, встать на ноги. И сейчас все ученики Федорова, они продолжают работать в специальности. Редко кто из них бросил специальность, ушел в бизнес, ушел в другие направления работы. Я считаю, что на первом этапе все его начинания были очень успешны. Он действительно чувствовал те перемены, которые происходили в государстве. Но в дальнейшем, мне кажется, что то, что он ушел в политику и немножко даже оставил свой институт, это плохо повлияло как на развитие института в целом, так и на судьбу самого Федорова. Тут продолжает развиваться, и сейчас очень много положительных моментов в институте. Хотя мне кажется, что институт потерял что-то свое. То есть в основном развиваются направления, которые приходят к нам уже с Запада, то, что сделано уже где-то в других местах.
Еще одна ученица Святослава Федорова, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, руководитель клиники «Восток прозрения» Светлана Анисимова.
Во-первых, в организации, конечно, передовой помощи населению России в области офтальмологии, это, конечно, те вот 12 филиалов и тот институт появилось, конечно, новейшим, самым передовым достижением, и весь мир это признал. Потому что это то, что должно сделать каждый в своей области медицины, что касается и кардиологии, урологии и так далее. Вот этими филиалами охвачена практически вся Россия. Всегда с теплотой вспоминаем, потому что наша юность прошла очень плодотворно, очень весело, и все мы любили свой институт, это был наш второй дом. У меня в этот же день не юбилей, но все равно я всегда первую, когда встаю в этот день, знаю Станислава Николаевича. Я думаю, абсолютно все работает как часы, и все, что было достигнуто, сделано, все работает.
После гибели академика прошло уже 7 лет. Все эти годы в Москве проходит международная благотворительная акция «Прекрасные глаза каждому». О том, как она проводится в этом году, рассказывает Ирен Федорова.
Кроме всего прочего, присоединились почти все республики бывшего Советского Союза. Везде проводятся сегодня бесплатные консультации. И очень много врачей, которые были его и друзьями, и единомышленниками, и его учениками. В международном масштабе это проводит эту акцию в Венесуэле, проводит в Америке, проводит в Италии, в Греции, в Сирии, в Израиле и в Венгрии. Мне звонил Боб Мармер из Америки, звонил в прошлую пятницу, у него уже было записано 100 человек на консультациях. Я безумно благодарна всем этим людям, потому что, во-первых, это память о Святославе Николаевиче. Я очень рада, что много очень людей принимают в этом году участие, гораздо больше, чем прошлое. Мы за те годы, за 6 лет, посмотрели около 13 тысяч бесплатно, проконсультировали больных, сделали 391 операцию, из них около 90 операций дорогостоящих, лазерных.
По словам Ирен Федоровой, коллеги ее мужа предлагают 8 августа, день, когда родился Святослав Федоров, считать Международным днем офтальмолога. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 8 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Ровно через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. Вынесен приговор русскому националисту Александру Баркашову. Знатоки эсперанто отмечают сразу несколько юбилеев. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». Санкцию выдал Лефортовский суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД России. На руководителя «Руснефти» Михаила Гуцериева заведено уголовное дело. В Польше отправлен в отставку министр внутренних дел Януш Качмарик. Об этом объявил премьер-министр Ярослав Качинский, который считает, что глава МВД разгласил секретную информацию о ходе расследования громкого уголовного дела. В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Это одна из крупнейших российских компаний, торгующих сотовыми телефонами. В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск. В Урус-Мартановском районе Чечни милиционеры обезвредили мощное самодельное взрывное устройство. Австрия отказалась выдать Казахстану Рахата Алиева, бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева и экс-посла в Вене. Суд в Вене постановил, что на родине Алиеву не гарантировано объективное разбирательство его дела. Активисты 2 молодежных движений «Мы» и «Свободные радикалы» оштрафованы за участие в разрешенной акции протеста у здания администрации президента. 22 июня, протестуя против разжигания холодной войны, активисты развернули антипутинские лозунги. В Ашхабаде арестован бывший министр сельского хозяйства Пайзагиль Демиредов. По сведениям туркменской службы «Радио Свободная Европа» и российской газеты «Время новостей», ему предъявлены обвинения в коррупции и финансовых махинациях. В секторе Газа убиты 3 палестинских боевика, члены радикальной группировки «Хамас». Все они в разное время в течение последних суток попытались проникнуть на территорию Израиля.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 8 августа. Сегодня суд в Подмосковье вынес приговор по обвинению в хулиганстве, связанном с нападением на сотрудника органов власти, в адрес Александра Баркашова. Десятилетия назад лидер русских националистов и довольно популярный в ту пору в стране политик, сейчас Баркашов редко попадает в зону общественного внимания. Политологи утверждают, что в развитии русского национализма наступил новый этап. Какой же именно? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело Баркашова и сотоварищей было возбуждено в начале декабря 2005 года. Тогда, согласно обвинительному заключению, бывший лидер русского национального единства и его приятели, вооруженные саперной лопаткой, молотком и топором, напали на сотрудника регионального управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Московской области Александра Стекольникова. Нападавшие остановились лишь после предупреждения милиционера о готовности применить табельное оружие. Инцидент произошел в деревне Сенница Озерского района Подмосковья, где проживает Александр Баркашов. Вскоре все четверо были взяты под стражу, но Баркашова суд освободил под залог в 100 тысяч рублей. На протяжении всего судебного следствия бывший лидер РНЕ заявлял о своей невиновности. Отчасти суд согласился с доводами Баркашова, оправдав его по обвинению в хулиганстве. А наказание, 2 года условно, тот получил за применение насилия в отношении представителя власти. 3 других фигурантов дела суд приговорил к 1 году и 8 месяцам лишения свободы и тут же выпустил из-под ареста. Свои сроки подсудимые успели отсидеть в следственном изоляторе. В недавнем прошлом, возглавляя организацию «Русское национальное единство», Александр Баркашов был одной из наиболее влиятельных фигур среди лидеров российских националистических организаций. Однако позже и сам он, и РНЕ отошли на второй план, уступив место неофашистам. Политолог Владимир Прибыловский считает, что это произошло во многом из-за смены общественных настроений.
Вообще, большая часть лидеров второго поколения сошла или сходит на нет. И тут есть одна общая причина. Вот эти старички националистического движения, для них главный жупел были евреи. И главная идея для них была антисемитская. И они от нее не смогли отказаться, как от главной идеи, даже когда ситуация очень сильно изменилась. А вот новые вожди, они, в принципе, могут быть антисемитами, там, в душе и даже не только в душе, но они понимают, что это не очень популярно. Антисемитизмом можно увлечь, 6% населения, 12%. Сейчас другая ксенофобская идея. Это кавказофобия, антикавказские настроения. Вот на них теперь играет новое поколение националистов.
Можно ли говорить о том, что с уходом Баркашова в некоторые забвение забылось и РНЕ, которое он возглавлял, Русское национальное единство?
В средствах массовой информации интерес действительно проявляется значительно меньше. Кроме того, действительно, РНЕ, которое лет 10 назад было самой крупной радикально-националистической организации, и я не побоюсь этого слова, действительно нацистской организации, фашистской, и она была самой крупной вот из таких радикальных организаций, то потом она распалась на несколько частей, и сейчас существует несколько организаций, которые, некоторые из них продолжают называть себя РНЕ, некоторые сменили название, например, Партия защиты Российской Конституции и Руси. Это, в общем-то, в значительной степени бывшая московская организация РНЕ. Есть несколько осколков, которые претендуют на прежнее название. Один из этих осколков возглавляется самим Баркашовым, другие его, так сказать, бывшими сподвижниками. Они конкурируют между собой, враждуют, но они существуют. Кроме того, в массовом сознании сама эта идея РНЕ продолжает существовать. И достаточно посмотреть на надписи на бетонных стенах вокруг железнодорожных путей, и можно увидеть и эмблемы РНЕ, и надписи РНЕ, и Русское национальное единство, и так далее. Значит, все-таки, как некоторый символ, РНЕ существует в сознании националистически ориентированной части населения.
А на ваш взгляд, насколько велика угроза от таких объединений, объединений, как РНЕ, объединений прежних лет?
Я бы сказал, что ксенофобию в обществе у нас насаждает в первую очередь правительство. А кроме того, у ксенофобии есть объективная причина, объективный стимул для роста ксенофобии. И в первую очередь как раз ксенофобии антикавказской. Это война на Северном Кавказе. Что бы там ни говорили отдельные представители власти, включая самого Путина, о том, что там преступники не имеют национальности, террористы не имеют национальности, общий тренд государственного телевидения ксенофобский. Потенциально именно движение против нелегальной иммиграции и партия «Великая Россия», которая тоже не как партия, а ее вожди используют антикавказскую, кавказофобскую риторику. У них есть политические перспективы, как это ни печально.
Сказал политолог Владимир Прибыловский. Между тем стало известно, что адвокаты Александра Баркашова будут обжаловать приговор. Они уже заявили о намерении добиваться полного оправдания своего подзащитного. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Ну а я, с вашего позволения, продолжу программу «Время свободы». Подводим итоги 8 августа, среды. Ровно через год в Пекине откроются летние Олимпийские игры. И сегодня в китайской столице дан, как это называется, обратный отсчет. Руководство Международного олимпийского комитета, отмечая серьезную подготовительную работу, которая проходит в Китае, выражает опасения по поводу некоторых проблем, которые могут помешать проведению соревнований. Некоторые из стартов на открытом воздухе могут быть даже отложены из-за превышающего нормы загрязнения воздуха в Китае. Правозащитная организация беспокоится в связи с применением в Китае детского труда и международной политикой Пекина. О проблемах и символике Олимпийских игр в Пекине я беседую с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским, экспертом-синологом, который несколько лет прожил в Китае. Олимпийские игры в Пекине откроются 8 числа, 8 месяца 2008 года, 8 часов 8 минут. Это всего лишь такое удачное совпадение рекламное, или за этим стоит какая-то более глубокая восточная философия?
Ну, конечно же, это китайская традиция. Дело в том, что цифра 8, точнее ее звучание, а по-китайски 8 это ба, очень созвучно со словом богатство, фа. Даже известны случаи, когда китайские чиновники вымогали взятки за то, чтобы на номерах машин, вновь покупаемых и регистрируемых, было как можно больше восьмерок. Например, иметь на номере машины число 4, по-китайски «сы», очень созвучно со словом «смерть», наоборот, считается очень непрестижным и считается, что эта машина может принести несчастье.
В 2004 году китайцы не хотели бы 4 апреля провести Олимпийские игры, я думаю.
Они ведь претендовали на игры 2000 года, а на 2004 они даже отказались подавать заявку, так что вполне возможно, что это предположение совершенно верно.
Андрей, вы хорошо знаете психологию китайцев и суть нынешней системы китайской политической. Есть какие-то сомнения в том, что все олимпийские объекты будут построены в срок?
Я не сомневаюсь, что все будет организовано, что все будет проведено, по крайней мере, для мирового сообщества. Это будет выглядеть как великолепные игры на самом высоком уровне, с самым высоким техническим обеспечением. Все будет готово в срок, все будет организовано идеально. Другое дело, какой ценой. По этому поводу есть очень много вопросов. В Китае эти вопросы могут решаться особенно радикально. Это касается переселения людей, живущих в районе олимпийских объектов, касающихся организации игр, то есть люди могут быть отправлены из города на время игр, это может быть очень резкое ограничение в движении транспорта.
И никто не пикнет?
Нет, пикнут, конечно, сейчас вот много раздается интервью, в особенности иностранным средствам массовой информации. Жители Пекина рассказывают о том, что их переселяют с тех мест, где они живут уже много лет, и компенсации, которые им выдают, не дают возможность приобрести жилье в адекватном тому месту, где они жили, районе. Очень серьезной перестройке подвергнется район Пекина, находящийся в самом центре, вокруг запретного города. Там располагаются то, что по-китайски называется хутун. Это такие хибары, очень старые постройки, дома, в которых на самом деле люди живут в нечеловеческих условиях друг на друге. Это очень с технической точки зрения плохо обеспеченные районы. И там, в общем, на самом деле это трущобы. Сейчас их становится все меньше и меньше, но вполне возможно, что кто-то не захочет переезжать оттуда, вполне возможно, кто-то захочет за переезд из этого района получить большую компенсацию, чем ему предлагают.
Коль серьезная экологическая проблема, о которой говорят сейчас довольно много, о том, что могут возникнуть у организаторов Олимпиады большие проблемы в связи с тем, что загазованность Пекина велика.
Это самая серьезная проблема, с которой сталкиваются организаторы игр. Дело в том, что вот и в уже упомянутых мной хутунах, и даже в домах, построенных относительно недавно, отопление ведется с помощью угля. Это существенно загрязняет воздух. Смог – это нередкая ситуация для китайской столицы. Огромное количество автомобилей, причем это количество увеличивается с каждым годом. Все это, конечно, делает воздух Пекина очень и очень плохим. И, кстати, в 93-м году, когда я был свидетелем провалившейся заявки Китая на игры 2000 года, я помню, что к приезду комиссии Олимпийского комитета в некоторых районах, там, где комиссия должна была побывать, заставляли людей выключать отопление ради того, чтобы каким-то образом очистить небо. Причем топят, знаете, такими брикетами угольными, которые, в общем, особенно...
Вонючие.
Да, и загрязняют воздух. Так вот, даже в больнице, и это вызвало очень большие протесты потом правозащитников, выключили отопление на время приезда этой комиссии. Другое дело, что сейчас, я не сомневаюсь, предпринимаются очень серьезные шаги для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Возможно, что это послужит некому улучшению общей инфраструктуры в Пекине.
Китай – это социалистическая страна, страна плановой регулируемой экономики и общественной жизни во многом тоже. Какая-то большая духоподъемная кампания в связи с Олимпийскими играми проводится в Пекине, в Китае, о величии китайского народа и так далее?
Эта кампания проводится так или иначе, но, по моему представлению, она пользуется очень большой поддержкой населения. Еще раз вспомню 93-й год, когда я видел провалившуюся заявку, когда должен был быть объявлен город-победитель. Прежде всего, Самаранч, тогдашний председатель Олимпийского комитета, он начал перечислять города, которые вошли в пятерку. И по алфавиту первым шел Пекин. Он вначале благодарил города за участие. Все это транслировалось в прямом эфире, и не успел переводчик перевести. Люди просто услышали слово «Пекин». Небо Пекина озарилось ракетами, фейерверком и так далее. Через несколько минут наступило горькое разочарование, потому что выяснилось, что он просто вначале поблагодарил 5 городов, а потом объявил победителя. Это было глубочайшее разочарование на лицах пекинцев. Я это видел своими глазами, оно было вполне искренним. Не будем забывать, что Джунго, Китай – это среди государства, и эгоцентризм в Китае очень силен. И, конечно же, китайцы в большинстве своем, я не сомневаюсь, что они очень рады, что они будут принимать Олимпиаду. Это очень важно для престижа страны.
Коли так и коли престиж так важен, вот все более настойчиво говорят о возможности, пока возможности того, что некоторые страны, в частности Соединенные Штаты, могут отказаться от участия в Олимпиаде в связи с нарушениями прав человека в Китае.
Я уверен и считаю совершенно правильным использовать эту годовщину для того, чтобы обратить внимание на такие проблемы, как, например, подавление свободы прессы или некие политические аресты. Хотя должен сказать, что в последнее время таких сообщений не так уж много. И регулярно, накануне продления статуса наибольшего благоприятствования в торговле, который продлевался в 90-х годах и в 80-х-90-х годах каждый год для Китая Соединенными Штатами, выпускались политзаключенные, были какие-то поблажки, потом это все начиналось снова. Это вот сейчас этот статус постоянен, поэтому этого не происходит. Вполне возможно, что кого-то выпустят. Вполне возможно, что каким-то образом контроль на некоторое время будет ослаблен. Но я не думаю, что эта проблема так сильно волнует нынешние китайские власти. Что касается политики, связанной с Олимпийскими играми в Пекине, то их больше волнует, чтобы все было гладко с маршрутом Олимпийского огня. В этой связи очень важны две точки. Это Тибет, который считается неотъемлемой частью Китая. Пекин на этом настаивает. Ну вот известно, что в последние дни раздавались голоса, что если маршрут Олимпийского огня пройдет через Тибет, то это еще раз подчеркнет суверенитет Пекина, суверенитет Китая над этой территорией, которые, в общем, по этому поводу существуют разные споры. И, конечно, второе, и еще более важное, это Тайвань. То есть, если маршрут Олимпийского огня пройдет через Тайбэй, то это тоже будет важным политическим шагом. И вот на это, я уверен, Пекин положит максимум усилий ради того, чтобы это все состоялось.
А тайваньская команда собирается принимать участие?
Да, тайваньская команда будет принимать участие. Она имеет такое представительство в Олимпийском комитете. Официально Тайвань считается территорией Китая. Никто этот статус не оспаривает. Другое дело, на каких условиях должно произойти вот это воссоединение, за которое Китай борется. И вот эта проблема особенно болезненно ощущается в Пекине.
Андрей Шароградский, мой коллега, специалист по китайской проблематике и квалифицированный спортивный болельщик. Мы говорили о перспективах летних Олимпийских игр в Китае. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это американский киноактер Дастин Хоффман, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Отмечается столетие со времени проведения в Кембридже 3-го Всемирного конгресса эсперантистов, на котором были приняты важные для этого движения и самого языка, который придумали, искусственное решение. В этом году вообще знатоки эсперанто отмечают сразу 3 юбилея. Помимо юбилея конгресса, это 120-летие с момента создания языка, 90 лет со дня смерти его автора Людовика Зименгофа, который опубликовал свой труд под псевдонимом «Доктор эсперанто». О перспективах развития этого языка и нынешнем положении эсперантистов в России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В мире существует добрый десяток языков, созданных с мечтой о том, чтобы человечество вернулось во времена строительства Вавилонской башни, когда речь разных народов была единой. Однако эсперанто, вне всяких сомнений, самый известный искусственный язык. Россия не исключение. В стране даже есть союз эсперантистов. И вот вопрос члену правления этой организации Ирине Гончаровой. Давно ли вы владеете языком эсперанто?
Более 30 лет. Мои бабушка и дедушка были эсперантистами. В 20-х годах в Сибири они познакомились в эсперанто-клубе. Мама знала эсперанто. А когда мы стали вместе жить с бабушкой, то она все время хотела, чтобы я тоже изучала эсперанто. И вот в 15 лет я начала заниматься с бабушкой языком, а потом сразу поехала на первый эсперанто-слет. Это было в Прибалтике. Это очень большое впечатление на меня произвело и на всю жизнь зацепило. Ни разу я не разочаровалась в именно том духе, который возникает среди эсперантистов.
А помимо духа, который возникает среди людей, говорящих на этом уникальном искусственном языке, что еще привлекает в нем вас, если говорить о чисто лингвистической стороне?
Я бы хотела остановиться на слове, которое вы употребили правильно, искусственный язык, но я предпочитаю называть этот язык языком искусственного происхождения, потому что он был создан одним человеком, Людвигом Зименгофом. В 1887 году вышла первая книга. Это брошюрка на 40 страниц, маленькая. Но там весь язык был представлен фактически на 4 страничках. Все остальное было предисловие, объяснялось, зачем это нужно. У этого языка есть автор, то есть язык создан по определенной системе, по определенному замыслу одного человека. После того, как язык был создан, он стал развиваться. И вот этот процесс развития языка, который идет точно так же, как во всех других языках. Этот процесс, ему уже сейчас 120 лет. И носители языка очень-очень сильно продвинули язык. То есть развивался он уже как естественный язык.
Много ли людей владеет этим языком в России?
Сейчас же очень мощное влияние интернета. И люди изучают по интернету эсперанто очень много. Посчитать людей невозможно. Может быть, немножко грубоватый пример, но это все равно, что мы спросили, сколько народу играет в шахматы. Я могу сказать только официальные цифры, которые у нас в Российском Союзе эсперантистов есть. То есть это люди, которые пожелали зарегистрироваться как эсперантисты в рамках Российского Союза эсперантистов. Ну, сейчас это цифра вокруг 500 человек. Я знаю многих людей, особенно среди молодежи, которые изучают самостоятельно язык, даже не на курсах. Сейчас много достаточно литературы, особенно на Западе, может быть, у нас поменьше. Но все-таки есть.
Какие языки легли в основу эсперанто?
Индоевропейские языки. Конечно, мы, когда говорим, что это международный язык, мы немножко грешим перед истиной, потому что...
Японцу было бы сложно.
Да, конечно. Ну, не было бы, ему есть. Потому что и японцы, и китайцы очень массово изучают эсперанто. Потому что эсперанто проще по структуре любого этнического языка. Там очень-очень много слов, которые мы вот в русском языке называем интернационализмами. Они просто оформляются по законам эсперанто-грамматики. То есть, например, все существительные в эсперанто имеют окончание «о» и ударение на предпоследнем слоге. А все прилагательные «а», все наречия «э» и так далее, и так далее. То есть это структурированный язык. Зименгоф так выбрал. Я вам приведу сейчас пример, вы эти слова мгновенно опознаете. Я вам говорю слова «аппарато», «машино».
«Аппарат» и «машина».
«Ново».
«Новый».
«Элеганта».
«Элегантный».
Ну и таких слов я могу приводить многие сотни. А кроме этого, если, например, мы знаем английский язык или какие-то даже представления имеем о немецком, французском, то уже слова некоторые могут узнаваться. Например, если я вам скажу «данком», то, наверное, вы догадаетесь, что это «спасибо». «Пардонун», вы догадаетесь, что это «извинить».
Ну, а русский язык как-нибудь
очень
отразился?
Скорее, славянские языки тоже. Ну вот, например, я вам говорю глагол «сиди», «види», «сидеть», «видеть». Очень существенный пласт, может быть, это процентов 30 корней. Если мы говорим про французский, что это 80% совпадений в корнях, то про русский мы можем сказать 30-40.
Ирина, как будет звучать фраза «я тебя люблю»?
«Mi amas vin, kai eble en la coro, ancora ununso agretas tiu flam, sed restu riquieta en humoro, mi tedos vin». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Язык красивый, говорят, что он похож на итальянский.
Утверждает Ирина Гончарова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда в это время часа, продолжит обзор российской печати. 8 августа комментаторы московских газет обсуждают информацию о том, что инфляция в России в июле, составившая почти 1%, обернулась убытками для владельцев всех видов банковских вкладов. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В июле, что, собственно, уже вошло в традицию, инфляция в России опять превысила все прогнозы. Потребительские цены за один этот летний месяц, как напоминает «Известия», выросли на 0,9%, а с начала года на 6,6%. Таким образом, согласно подсчетам аналитиков Центра макроэкономических исследований компании «Юникон», в зависимости от срока вкладов граждане потеряли на рублевых депозитах от 2 до 0,5% своих сбережений. А владельцы долларовых вкладов, цитируя доклад «Российская газета», пострадали гораздо сильнее. Депозиты в американской валюте усохли от 1,2% до 1,4% в зависимости от сроков вложений. Депозиты в европейской валюте тоже потеряли, в среднем 0,2%. Наличные долларовые сбережения, согласно оценкам экспертов, обесценивались еще более быстрыми темпами. Их покупательная способность в июле, как пишет газета «Время новостей», уменьшилась более чем на 1,7%, в то время как стоимость вложений в евро на фоне роста его курса сократилась примерно на 0,3%. В годовом же исчислении реальная доходность сбережений в наличных долларах снизилась уже более чем на 12%, а в наличных евро почти на 6%. Другие инструменты инвестирования также показали не очень высокую доходность. Например, недвижимость, которая еще совсем недавно казалась идеальным способом хранения личных сбережений, продолжает разочаровывать частных инвесторов. На этом рынке в июле продолжался ценовой спад, а реальная доходность вложений в московское жилье, в частности, составила примерно 1,8%, но со знаком минус, а в годовом исчислении она приблизилась к нулю. Пожалуй, неплохо удалось заработать только людям, которые не боятся поставить на карту все, и консервативным инструментам предпочитают рискованные. «Известия» отмечает, что российский фондовый рынок рос большую часть месяца, а индексу РТС, его основному индикатору, даже удалось достичь исторического максимума, когда он превысил отметку 2090 пунктов. И хотя в конце месяца последовало резкое падение, это не помешало индексу по итогам месяца прибавить почти 4%. Поэтому вкладчики некоторых паевых инвестиционных фондов смогли заработать до 7,5% прибыли. Вместе с тем, наиболее осторожные граждане, по данным российской газеты, все же изымали свои деньги из паевых фондов после снижения рынка акций в конце месяца. В результате в июле их совокупный объем сократился почти на 1,5 миллиарда рублей. Тем не менее, как сообщил российской бизнес-газете представитель Федеральной службы по финансовым рынкам Александр Бескровный, объем средств в паевых инвестиционных фондах страны за последние два года вырос со 120 до 550 миллиардов рублей. При этом, по его словам, основным их инвестором в количественном выражении является население. На сегодняшний день более 500 тысяч граждан играют на рынке, а им в общей сложности принадлежит около 140 миллиардов паевых денег. Таким образом, в июле практически все традиционные и консервативные инструменты сбережений граждан показали нулевую или даже отрицательную доходность. Получить реальную финансовую выгоду смогли только люди, которые не побоялись инвестировать в фондовый рынок. Но и там ситуация не была однородной. Как отмечают аналитики, в июле положительную доходность показал едва ли не единственный вид ценных бумаг – акции компаний нефтегазового сектора. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода. 8 августа американский киноактер Дастин Хоффман, который сегодня отмечает свое 70-летие. Он родился в Лос-Анджелесе, несколько лет играл в театре города Пасадена, затем перебрался в Нью-Йорк. Известность получил в 66 году после съемок в фильме Майкла Николса «Выпускник». Другие известные работы Хоффмана в кино, в фильмах «Вся президентская рать», «Тутси», «Соломенные псы», «Полуночный ковбой», «Хвост вертит собакой», «Потерянный город». Он двукратный обладатель премии «Оскар» за роли в фильмах «Крамер против Крамера» и «Человек дождя», лауреат множества других престижных профессиональных наград. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит американский кинокритик Андрей Загданский.
Первое, что приходит в голову, когда я думаю о Хоффмане и его актерских работах, самых разных, это картина «Миднайт ковбой», «Полуночный ковбой», где он играет действительно маленького, жалкого, больного человека, которого объединяет дружба с мужчиной-проституткой, приехавшим из провинции в Нью-Йорк. И это совершенно потрясающая картина и совершенно потрясающая роль. Вот это вот действительно маленький, я не знаю, чеховский или американский, маленький, ничтожный человек, затерянный в огромном городе. Я подумал о другой картине, о Ленни, режиссера Фосси, картина о легендарном американском комике Ленни Брюсе, который, собственно говоря, и начал жанр, то, что называется по-английски стендап-комедиан. Хоффман там удивительно уязвим. Его персонаж очень агрессивен на сцене и очень раним, очень уязвим во всем, что касается несценической жизни. Он, собственно говоря, так и погибает. И физические данные, и психологический такой багаж, который актер приносит. В эти роли действительно делают его всегда очень-очень уязвимым. Он точно такой же уязвимый и в знаменитом в «Выпускнике», и в «Крамере против Крамера», да? Но с точки зрения и драматургии, построения образа, это понятно и ожидаемо. Мы всегда хотим увидеть сильное в слабых и слабая уязвимость в сильных. Драматургически и сам Хоффман, который бесспорно, я бы сказал, работает в такой как бы классической системе, близкой к Станиславскому, ищет в своих персонажах слабые стороны. Наверное, когда человеку 70 лет, и он был 7 раз номинирован на «Оскар» и получил 2 «Оскара», все эпитеты заслужены. Каждый большой актер, как каждый большой художник, выкраивает в том виде искусства, которым он занимается, какую-то собственную территорию. У Хоффмана собственная территория. Он ее создал в своих картинах. Это такой хоффмановский мир, хоффмановский персонаж. Право превратить собственную фамилию, собственное имя в эпитет – это и есть самое большое достижение. Поскольку, когда мы говорим так, то все люди, которые знают кино, любят кино и понимают кино, представляют себе, о чем мы говорим.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил американский кинокритик Андрей Загданский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 августа, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой, как всегда, по средам с европейским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем программы – возвращение моды на музыку диско в Польше. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливость для всех».
Они регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Climate change and the change in rain pattern.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».